Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте произнесем все вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Левит. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жаты твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиства, и попадавших ягод виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Иегова, Бог ваш.
Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Иегова. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего. Я Иегова. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай к лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Иегова. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Иегова. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль. Господь Бог вас, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царства Божия». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге о небе и об аде. Божественное сущее, исходящее от Господа, называется на небесах божественным истинным. Это божественное истинное по божественной любви Господней наидствует от Него на небесах. Божественная любовь и исходящая от нее божественная истина могут быть уподобленными солнечному огню и свету от него. Любовь подобна солнечному огню, а истина, исходящая от любви, подобна свету, исходящему от солнца. равный по соответствию. Огонь означает любовь, а свет – исходящая от него истинная. Из этого можно видеть, каково божественное истинное, исходящее от божественной любви Господней. Оно по естеству своему есть божественное доброе в соединении с божественным истинным. Любовь потому есть то божественное сущее, из которого состоят небеса, что она есть духовное соединение. Она соединяет ангелов с Господом и их самих соединяет взаимно, так что они перед Господом составляют одно целое. К тому же, любовь есть для каждого самая суть его жизни. Любовью живет ангел, любовью живет и человек. На небесах есть два различных рода любви. Любовь к Господу и любовь к ближнему. В самых внутренних или третьих небесах любовь к Господу, а во вторых или же средних любовь к ближнему. И та, и другая исходит от Господа, и та, и другая составляет небеса. На небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить то доброе, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но любить истинное, исходящее от слова. А любить истинное значит хотеть оного и жить по нему. Доброе, исходящее от Господа, есть подобие его, ибо он сам в этом добром. И те люди становятся подобиями Господа и соединяются с ним, которые усвояют себе доброе и истинное тем, что хотят их и живут в них. Хотеть значит любить и делать. Что все это так, тому учит Господь, говоря в слове: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Аминь. Здесь завершается наше третье чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. На небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить то доброе, которое исходит от него. А любить доброе значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но значит любить истину, исходящую от слова. А любить истину значит хотеть ее и жить по ней. Самая высшая цель, для которой тварное сознание и создаваемое Господом, заключается в том, чтобы оное тварное сознание в процессе своего существования уподобливалось бы своему Творцу, стяжая в себе самое высшее духовное благо, или же благо божественной любви, суть которого заключается в благодетельствовании кого-либо вне самого себя. Ибо Господь создал вселенную не для себя, но для тех, с которыми Он должен быть в небе. И так как любовь духовная такова, что хочет непрестанно даровать свое другому, и поскольку это может, насколько она в своей сущности, в своем мире и в своем блаженстве, то духовная любовь извлекает оное из божественной любви Господа, которая такова в бесконечной степени. Ибо Господь желает присваивать всякому свое собственное и таким образом сообщать каждому вечное блаженство. Известно, что свойством любви есть отдавать другому все то, что есть ее собственностью. Эммануил Сведенбор, служитель Господа, которому по милосердию Господа нашего Иисуса Христа было дано быть вместе с ангелами, говорить с ними, как человеку с человеком, и видеть все, что происходит на небесах и в аду, свидетельствовал на основании своего собственного опыта общения в том мире, что души, ныне переходящие в другую жизнь, вообще не знают о том, что такое небеса и небесная радость. Многие полагают, что это должна быть радость, в которую может быть допущен любой, независимо от того, как он жил. Даже те, которые ненавидели своего ближнего и провели свою жизнь прелюбодеяниях. Они совершенно не знают того, что небеса – это взаимная и чистая любовь, и что небесная радость – это счастье, происходящее от нее. Иногда я беседовал с духами, недавно прибывшими из мира, о состоянии вечной жизни, объясняя им, что царство, в котором они теперь находятся, это царство Господа, законы которого – вечные истины, основанные на одном великом законе, гласящем, что нужно любить Господа более всего и ближнего, как самого себя, и даже больше, чем себя, если они хотят быть, как ангелы. Они изумлялись, что такая любовь существует на небесах, и что возможно любить ближнего даже больше, чем самого себя, поскольку они слышали, что должны любить ближнего, как самого себя. Но им объяснили, что в той жизни все блага бесконечно возрастают, тогда как в жизнь в теле такова, что люди не могут любить ближнего больше, чем себя, поскольку пребывают в плотских заботах. Но вот после отрешения от тела любовь становится чище и, наконец, становится ангельской, состоящей в том, чтобы любить ближнего более, чем самого себя. Ангельское состояние таково, что каждый сообщает свое блаженство и счастье другим. Ибо в другой жизни все чувства и мысли передаются и безошибочно воспринимаются. Поэтому каждый сообщает свою радость другим. И так делают все для каждого. Таким образом, каждый становится как бы центром радости для всех других. Такое сообщение всех с каждым и каждого со всеми существует только тогда, когда каждый любит другого больше, чем самого себя. Но если кто-либо желает лучшего себе более, чем другим, значит, в нем правит любовь к себе, которая не сообщает другим от себя ничего иного, кроме представления о себе, являющегося самым грязным. И когда это постигается, таковой человек сразу же отделяется и изгоняется из духовного сообщества. Соединением с Господом всех небес в целом и каждого индивидуума в отдельности служит источником порядка, единства, взаимной любви и счастья, потому что тогда каждый заботится о благополучии и счастье всех, а все – о счастье и благополучии каждого. Именно по этой-то причине пребывающие в благолюбии, то есть в любви к ближнему, обращают внимание на удовольствие только из-за приносимой ими пользы. Ибо не бывает благолюбия без дел благолюбия. Оно состоит в действии или же служении. Поэтому жизнь благолюбия есть жизнью служения. Тот, кто любит ближнего, как самого себя, ощущает радость в благолюбии только в его проявлении или же в служении. Поэтому жизнь благолюбия является жизнью служения. Такова жизнь всего неба, ибо царство Господа, поскольку это есть царство всеобщей любви, является именно царством служения. Поэтому всякое удовольствие, происходящее от благолюбия, получает свою радость именно от служения. Чем выше служение, тем больше радость. Поэтому сущность и качество актуального действия жизни и определяет то счастье, которое ангелы имеют в нем от Господа. И также со всяким удовольствием. Чем более возвышенно его служение, тем больше его радость. Некоторые актуальные действия жизни у ангелов относятся более прямо и непосредственно к царству Господа или же к Господу. Другие же более отдаленно и косвенно. Из этого также ясно, что все удовольствия доступны человеку, но только ради определенных служений. Таким образом, хотя они различаются в соответствии со служениями, в которых они состоят, они обретают жизнь свою от небесного счастья. Существование всякого тварного сознания образуемо именно теми действиями, которые оное сознание актуально совершает из побуждений господствующей в нем любви. Ибо во всяком тварном сознании пребывает иерархия раздельных степеней от самой высшей или же того Господнего человеческого сущего, которым образуема жизнь в этом сознании, и до самой последней, или же природной степени его, в которой и образуемо собственное его существование как таковое. Наитие божественной жизни последовательно нисходит по этим степеням, последовательности творения нисходящей, образуя в процессе этого нисхождения все актуальности сущего всякого тварного сознания и в последней степени своего нисхождения, воплощаясь в те действия или же те служения, из которых и образуемо существование этого самого тварного сознания. Это все последовательности нисходящей творения. Но вот качество этих действий в последовательности восходящей творения в каждом индивидуальном сознании определяются именно качествами тех любови к своему собственному и к чувственным природным удовольствиям, которые составляют самую последнюю степень этого нисхождения. Согласно латинскому слову, в первоначальном порядке творения так называемые преадамиты, или же те первые человеческие сознания, которые в представительностях пространств и времен составляли в линейном порядке самой последней или же природной степени сознания нашего человечества, самое первое по природным временам сообщество человеческое, оные преадамиты обретались в любви собственного и чувственного природной чистой. То есть качество целей их жизни не возвышались выше самых природных побуждений. Но эти побуждения в них были чистыми в себе. То есть они любили себя самих исключительно ради блага существования того общества, которое они составляли, и ценили чувственное удовольствие своего существования исключительно ради той пользы, которую они, получая оное удовольствие от своих действий, приносили своим ближним. То есть, все удовольствие и забота о своем теле, все удовольствие супружества, вплоть до самых последних, все удовольствие от ремесел, общественных занятий, действий в различных степенях общественной иерархии того времени, от самых простых и до самых высших, все это доставляло им удовольствие лишь в том случае, когда приносило видимую пользу их сообществу. Тех же, кто выпадал из этого порядка и начинал жить только ради самих удовольствий, тех их сообщество полностью отвергало и изгоняло из себя тем или иным образом, вплоть до самых радикальных мер. Даже после падения нашего человечества этот порядок еще какое-то время сохранялся в отдельных человеческих сообществах. Например, если взять римлян с их помешанностью на общественные добродетели, на служение человека обществу, с необходимостью строго соблюдать мораль. Если взять Персидскую империю где-то того же времени, где аристократия была помешана на честности, на служении императорскому дому. Это сохраняется даже и позже в рыцарских традициях, тех же самурайских, допустим, служения своему суверену, принесение жизни на пользу вот этому военному, вот в военной касте это очень долго сохранялось. То есть жизнь ради суверена, жизнь ради родины, принесение своей жизни на общественную пользу, когда вся их жизнь посвящена вот этому самому служению. И вот это вот именно остатки того, что царило в нашем человечестве до его падения. Когда же часть преадамитов было возвышено Господом до внутренних состояний любви небесной, то все удовольствия их действий обрели тогда небесное качество и уже были направлены на служение Господнему сущему в ближнем своем. То есть они любили действовать из чистого Господнего доброго в себе для принесения пользы этого доброго своим ближним, но исключительно согласно качеству того чистого доброго Господнего, которое они тогда прозирали в этом своем ближнем. То есть их служения небесные были направлены на таких же небесных, их служения духовно-природные были направлены на остальных составляющих человечества их духовной эпохи. То есть они любили Господня в себе превыше всего остального, а ближнего исключительно ради того доброго из этого Господнего, которым они могли этого ближнего тогда облагодетельствовать. Облагодетельствовать как бы от себя самих, но осознавая при этом, что это сам Иегова Сущий благодетельствует другого через их собственное, которое было поэтому небесным собственным и принадлежало в них исключительно Иегове Сущему. Но вот когда одно из последовательных поколений этого небесного сообщества возжелало благодетельствовать ближнего уже не по непосредственному Господнему наитию, исходящему в их сознание, или же из любви Господнему, но из своего собственного представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, то есть когда они вкусили от древа познания добра и зла, то этим самым они в себе самих, по той духовной свободе выбора, которую Господь никогда не отнимает у человека, вывели природную любовь собственного в самой нижней раздельной степени своего сознания из непосредственного подчинения высшим небесным любовям. И вот таким вот образом в нашем человечестве и образовалась любовь собственного, сугубо человеческая, о которой нам известно, что это любовь собственного и любовь чувственного или же мирского, отделенная от высших духовных любовей. И весь этот процесс очень подробно в деталях описан и, так сказать, расшифрован в рациональных представительностях в книге «Тайны небесные» из библейской истории сотворения женщины из ребра мужчины, которая на самом деле говорит не о создании природных женщин из природных мужчин, а она говорит об образовании соби человеческой в сознании людей, то есть падшего потомства древнейшей церкви. Тут дело обстояло таким образом, что в небесном... Их предки этого падшего поколения были людьми небесными. А небесный человек таков, что он действует не по своему собственному желанию, а по благому расположению Господа, которое тогда и является его актуально действующим желанием. И по этой-то причине их желание доброго в них принадлежало исключительно Иегове сущему. А вот от того потомства, которое возжаждало желать и творить доброе от себя самих, Господь поэтому их, как бы собственному возжеланию, возникшему в их человеке духовно-природном, именно там, где происходит обращение нисходящей последовательности творения в восходящую, и где обретается та самая свобода воли, инструментальным действием которой и является ощущение в человеке, что он как бы живет сам от себя, и которое Господь там никогда в нем не угашает, ибо от этого, собственно, и зависит ощущение актуальности существования тварного сознания как некой такой как бы отдельной от него личности. И вот Господь наделил затем там, в этом регионе их сознания, такой способностью, образовав онную у них в сознании как актуально действующую любовь их собственную, отделенную в своих стремлениях от божественной любви или же его жизни в них. То есть это надо всегда помнить. Любовь к собственному и любовь к чувственному сами по себе всегда остается действием Господним в человеке, как в человеке небесном, так и в самом последнем демоне ада. Разница лишь в том внутреннем ощущении и сознании, благодаря которому она присваивается сознанию того, в ком эта любовь действует. То есть если она отделена от любви выше или же духовно, то она выходит из порядка, но Господь не возвращает ее в порядок внутренними действиями. Потому что это было бы вмешательство в сознание, разрушение свободы выбора и уничтожение вот этого ощущения существования как самого от себя. Тогда это была бы кукла, а не тот, кто чувствует, что он живет сам от себя и поэтому может быть благодетельствуем Господом, как кем-то находящимся вне него. И Господь допускает это, и допускает развитие это до самых крайних степеней этого ощущения, перехватывая или пробуя перехватить его сугубо воздействием внешним, потому что внешними действиями человек может принуждать сам себя как бы от самого себя, хотя на самом деле это Господь его понуждает и принуждает, и не чувствовать насилия над своей свободой воли, и поэтому продолжать ощущать себя живущим как от самого себя. Тут дело обстояло таким образом, что в небесном человеке внутренний человек отличен от внешнего и настолько отличен, что небесный человек постигает принадлежащее внутреннему человеку и принадлежащее человеку внешнему, а также и то, как внешний человек управляется через внутреннего Господа. Но поскольку потомки небесного человека возжелали соби, которая принадлежит исключительно внешнему человеку, то их состояние изменилось настолько, что они больше не постигали различия между внутренним и внешним человеком, но представляли себе, что внутренний человек составляет одно с внешним. Ибо таким становится восприятие, когда человек склоняется к своей соби. То есть, они решили, что их личный человек внешний или же природно-духовный и есть, собственно, тем самым божественным сущим, которое является источником всякого доброго в них. То есть, они решили, что у них наконец-то открылись глаза на подлинную суть вещей, и что они теперь будут как боги, знающие доброе и злое. Но, впрочем, эти потомки древнейшей церкви не были злыми. Они все еще были хорошими людьми. И поскольку они желали жить во внешнем человеке или же в своей собе, им было это позволено Господом, но им мягко присваивалось то, что являлось духовно небесным. Собственно, именно эти самые потомки древнейшей церкви и стали, наверняка, тем источником для проявивших интерес к их поучениям людей, остававшихся тогда чисто природными, в период возвышения небольшого сообщества из нашего человечества до состояния небесных, из которых позднее, из которого образовалось затем слово древнейшей церкви. Ибо, став людьми природно-духовного гения с небесным наитием, они могли одновременно пребывать в состояниях сознания духовно-небесных и состояниях духовно-природных, в которых они могли вербально формулировать свои прозрения духовно-небесные, облачая оное в такие священные мифы, которые содержали в себе понятия духовно-небесного свойства, облаченные в чисто природные представительности по соответствию. Ибо, как сказано было выше, они все еще были неплохими людьми. И все еще в них действовало божественное наитие небесное, хотя и уже опосредованно, как духовно-небесное. Но именно этим вот и было положено начало образованию в нашем человечестве любви к собственной, отделенной от высших духовных любовей, и затем любви к чувственному, отделенной от всяких духовных стремлений к действиям или же служениям. То есть к образованию того, что латинское слово называет «собью человеческой», и определяет как абсолютное зло. И с каждым последующим поколением это отделение становилось все более и более антагонистичным, а люди, действовавшие в побуждениях оной любови, и по этим действиям формировавшее свое существование природное все более и более злыми. То есть с каждым поколением зло накапливалось и передавалось по наследству в виде внутреннего генетического наследия. Потому что ребенок – это родители в новой форме. Все то зло, которое накопили родители, они вкладывали в ребенка. А ребенок это умножал и в новой форме передавал дальше последующему и последующему поколению. Пока, наконец, дело не дошло до того, что сила ада возобладала над силой небес, а на земле сила злого над силой доброго. И поэтому всеобщее проклятие грозно встало у дверей. То есть, в людях тогда не оставалось уже совершенно ничего доброго, даже и чисто природного, что неизбежно вело к полному распаду последней тварной степени в сознании нашего человечества, которое в тех своих состояниях начало обращать наитие жизни духовной от Господа в представительствующие образности полной противоположности всякой жизни, то есть в природные формы всеобщей ненависти и войны всех против всех, полного распада сообществ природных от этой войны и их уничтожения разного рода природными катаклизмами, землетрясениями, пожарами, засухами, наводнениями и так далее. Что в конце концов привело бы к полному истреблению человечества на нашей земле. Скажем, от какого-нибудь супервулкана или падения какого-нибудь астероида и полного выжигания поверхности земли, обращения в такую же мертвую пустыню, которая сейчас, например, является поверхность Марса, где, судя по всему, произошло что-то подобное. И вот тогда-то Господь и сошел в качестве божественного истинного, которое есть Слово, и которое было Богом у Бога, и принял человеческое сущее с той целью, чтобы привести в порядок все в небесах, в аду и в церкви. И тогда Бог Иегова посредством своего человеческого сущего, то есть божественного истинного, и устранил это грядущее проклятие, и таким образом искупил ангелов и людей, то есть спас их. И не только внутренне, но через это внутреннее и внешнее спас их даже человеческое существование. Поэтому он полноправно называется Спасителем. А затем он в своем человеческом сущем соединил божественное истинное с божественным добрым, или же божественную мудрость с божественной любовью. И так возвратился вместе со своим прославленным человеческим сущим и в нем в свое божественное сущее, в котором он пребывал от вечности. В этом своем прославлении, в своем человеческом сущем в творении Господь актуализировал в тварном сознании нашего человечества духовную степень своей божественной любви, которая до этого отсутствовала, а также и привел в существование и природную степень божественной любви, которая может существовать только как воплощение его степени божественной природной человеческого сущего, актуальное существование которой возможно лишь в последней степени тварного сознания или же в степени образности действий природных. Посредством духовной степени своей божественной любви он принес тогда спасение от зол любви собственного и мирского всем тем, кто пребывал в мире природном, кто, пребывая в мире природном, верно следовал заповедям древнего слова, которые представительствовали внешние действия или же служение любви ко ближнему, и таким образом несли в себе внешний образ его божественной особи, пусть и неожитворенный. После своего прославления он исполнил этот их внешний образ, приобретенный ими жизнью в соответствии с этими заповедями, побуждениями исполнил этот внешний образ своими побуждениями благолюбия, или же побуждениями духовной степени своей божественной любви в тварном сознании. И таким образом присвоил их сознанием частности своего собственного духовного человеческого сущего. По частным качествам внешнего образа служением ко ближнему, индивидуально благоприобретенным каждым из них. Вот так вот и образовались ангелы духовного гения и второе или же духовное небо, которое было ниже первых или же чисто небесных небес. Посредством же природной степени своей божественной любви он, входя в сознание падшего человека нашего человечества, или же в природную степень тварного оного человечества, заменяет и вытесняет оттуда побуждение падшего, индивидуального, волительного там, свойственное человеческой особи, заменяя оное постепенно побуждениями к действиям благолюбия или же побуждениями духовной любви к ближнему. Каковая есть любовью к служениям, согласным с любовью к действиям, направленным на пользу иного человека, а также и общества из людей состоящего. Согласно тому доброму, которое там, в каждом отдельном человеке или же в каком-либо отдельном обществе, обретается. Чем и прививается посредством этих действий или же служений в сознании возрождающегося человека совершенно иная собь. Или же собь взаимной духовной любви. Вместо собь взаимной духовной ненависти, свойственной человеку падшему или же духовно мертвому. Ибо пребывающие в любви своего собственного, то есть в любви своего собственного существования, исключительно ради него же самого, за счет всего остального и безо всякой иной цели этого существования, которая могла бы быть направлена на пользу хоть кого-либо иного, и в любви мирского, то есть в любви чувственных удовольствий исключительно ради них же самих, такие любят исключительно то, что их собственное, а все, что полагаемо человеком как нечто исключительно его собственное в актуальных целях своего существования, есть ничем иным, как единым злом. Но вот пребывающие в любви к Господнему как главной цели своего собственного существования и в любви ко ближнему как главной цели своего жизненного действования не любят своего собственного исключительно ради него самого, а только ради духовных целей существования оного собственного в порядке творения. Ибо они любят Господа превыше себя и ближнего более самих себя. И более того, посредством таковых любовей к Господу и к ближнему, они извлекаемы из своего собственного и удерживаемы тогда в собе Господней, которая божественна. К тому же, все удовольствия жизни есть удовольствиями господствующих в оной любови. Удовольствиями любови к собственному ради него самого и к мирскому являются услаждения различных разновидностей ненависти ко всему, что этим удовольствием не способствует. А вот удовольствиями любви к Господу и любви ко ближнему есть услаждение различных удовольствий благолюбия или же любви ко всему доброму. И оное удовольствие полностью противоположно предыдущим услаждениям любви к собственному и мирскому. И поэтому все, обретающиеся в преисподней, действуют исключительно из услаждений своих адских любовей, или же любови к собственному и чувственному, которая, как уже было сказано, является услаждениями различных разновидностей ненависти ко всему и всякому, действием оных любови их не способствующим, начиная от самого Господа и кончая всяким ближним, которого им не удается обратить в своего собственного раба. Таким образом, в процессе образования и возрождения человек постепенно начинает жить любовью к тому собственному и любовью к тому чувственному, которые в нем тогда принадлежат исключительно божественному человеческому сущему Господа Иисуса Христа и направлены, соответственно, к целям сугубо божественным. Началом же его возрождения становится тогда самое первое действие благолюбия в его сознании, которое заключается во внутреннем взирании к Господу как к своему единому Богу и в избегании всех тех зол, которые обозначены в Священном Писании злами, как грехов перед Ним. И перед Ним. Ибо всякое доброе, которое человек делает ближнему ради ближнего, или же ради истинного и доброго, и таким образом ради того, что соответствует Слову, или ради религии, и таким образом ради Бога, и которое поэтому происходит от духовной любви или же склонности, называется оное добрым благолюбием или же добрыми делами. Оно является добрым, насколько происходит не от человека, а от Господа через человека. Господь творит доброе каждому главным образом через других. Однако так, что человек едва знает это, но полагает, что это произошло от него самого. Поэтому он часто понуждает злого делать доброе другим, но из склонности любви к себе и к миру. Это доброе на самом деле Господне или же от Господа. Но человек, который его творит злой, не вознаграждается за него творение. Но человек вознаграждается, если делает доброе не из простой природной, а из духовной любви и склонности. Его награда – небесное удовольствие любви и склонности, которая ожидает его в вечности. И это соответственно тому, насколько он делает доброе не от себя, то есть насколько он верит, что всякое доброе в его сознании происходит исключительно от Господа и не полагает себе в нем заслуги, то есть не смешивает крови с плотью и того, что происходит от его собственного волительного и того, что происходит от нового волительного в нем, то есть не смешивает себе своей простой человеческой соби и соби Господней. И в таком вот возрождающемся сознании собь его человеческая постепенно усыпляется. Ибо наитие божественной жизни начинает все более и более нисходить в это сознание не через его собственное падшее волительное, воплощаясь в действие, представительствующее по соответствиям духовной субстанциональности оного злого волительного, а через ту степень природного божественного человеческого сущего, которое укореняется в его рассудочной части сознания, посредством научностных познаний из буквального смысла слова и, главное, действий по этим познаниям. Из каковых действий постепенно и формируемо то его личное существование природное, которое путем присвоения оного сознанию его, последовательности восходящей творения, сугубо по его индивидуальным качествам, становится затем в нем той актуальной частной жизнью существования Господа Иисуса Христа, посредством которой Он постепенно обращаем в то частное воплощение Его божественного человеческого сущего, которое становится затем в нем его новым человеческим сущим и обращает его тогда в частный образ Господень, в формах и ощущениях его собственного индивидуального человеческого сознания. Как об этом процессе было сказано в Евангелии от Иоанна: «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Аминь. Господу нашему Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери.
Thank you.
Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, едение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через доброе веру в Него, от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только у тех, которые находятся в добром любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо всесожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также тайная вечеря есть выполнением сего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
удовольствием.